было неясно, как обезвредить внутреннего осведомителя. Льюис и Кларк видели мальчика и передали информацию Ирвингу и Паунзу. И кто знает, кому еще. ФБР о парне знали как минимум Рурк и Клерк, собирающие отчеты. А в этот список еще не вошли люди на улице, которые могли видеть Шарки вместе с Босхом или слышать, что Босх его разыскивает. Босх знал, что ему остается только ждать развития событий. В правительственном здании, на этаже, занимаемом ФБР, рыжеволосая секретарша за стеклянной перегородкой в приемной попросила его подождать, пока она свяжется по телефону с опергруппой 3. Он снова принялся глазеть сквозь прозрачные занавеси на кладбище ветеранов и увидел, как несколько человек трудятся над вырытой в склоне холма траншеей. Они закладывали рану в земле блоками из черного камня, резко бликующими на солнце. И до Босха наконец дошло, чем они занимаются. Прожужжал за спиной замок отворяющейся двери, и он, отойдя от окна, вошел внутрь. Было половина третьего, и сотрудники опергруппы отсутствовали, за исключением Эленор Уиш. Она сидела за столом и ела сэндвич с яичным салатом. Из тех, что в треугольных пластмассовых коробках продавали в кафетериях всех правительственных зданий, где Босху доводилось бывать. На столе стояли пластиковая бутылка с водой и бумажный стаканчик. Они обменялись беглыми приветствиями. Босх почувствовал, что отношения между ними изменились, но не знал, насколько. «Ты здесь с утра?» – спросил он. Она сказала, что нет. Сказала, что возила показывать фотографии Франклина и Дельгадо служащим хранилища Уэстландского национального банка. И одна из женщин определенно опознала Франклина как Фредерика Б. Рисли, арендатора одной из сейфовых ячеек, того самого разведчика. «Этого достаточно для получения ордера, но Франклина нигде нет, он исчез», — сказала она. Рурк отправил две группы, к нему домой и к Дельгадо, по адресам, которые имелись в управлении автомобильного транспорта. Недавно ребята звонили. Либо те съехали, либо никогда не проживали по этим адресам. И что будем делать дальше?
Не знаю. Рур говорит о том, чтобы на этом временно приостановить следствие, до тех пор, пока мы их не поймаем. Тебе, вероятно, придется вернуться в свой отдел. Когда мы схватим кого-нибудь из них, то привлечем тебя к его разработке в рамках дела об убийстве Медоуза.
А также об убийстве Шарки. Не забывай об этом.
Да, это тоже.
Босх кивнул. Все было кончено. ФБР собиралось закрыть дело.
«Да, кстати, для тебя есть сообщение», — сказала она. «Кто-то тебе звонил, назвался Гектором. Это все».
Босх сел за соседний стол и набрал прямой номер Гектора Вилабоне по выделенной линии. Тот поднял трубку после двух гудков. «Это Босх».
«Эй, а чем это ты занимаешься в бюро?» — спросил Гектор. «Я позвонил по тому номеру, что ты мне дал, и там сказали, что это ФБР».
«Да, это долгая история, потом расскажу. Откопал что-нибудь?»
«Не так уж много, Гарри, и не собираюсь дальше копать. Не могу найти это досье. Тот тип – Бинь. Кто бы он ни был, у него явно имеются связи. Как мы и предполагали, его досье до сих пор засекречено. Я позвонил одному знакомому в Вашингтон и попросил переслать его мне». Он перезвонил и сказал, что не может этого сделать.
С чего бы ему до сих пор быть засекреченным?
Кто знает, что там может быть, Гарри. Засекречено и все. Поэтому они не могут мне его достать.
Ну что ж, спасибо. Теперь это уже не столь важно.
Если у тебя есть какой-нибудь источник в государственном департаменте, кто-нибудь имеющий доступ, им может повести больше, чем мне. Мой номер всего лишь 16-й. Но послушай, есть одна зацепка, о которой проболтался этот мой знакомый.
Какая?
Понимаешь, я назвал ему имя Биня, и когда он перезвонил, то сказал, извини, досье капитана Биня засекречено. Прямо так и сказал. Так что этот человек, видимо, из военных. Возможно, поэтому они так быстро перевезли его оттуда. Если он был военным, то они, конечно, должны были спасать его задницу.
«Да», — согласился Босх, поблагодарил Гектора и положил трубку. Он повернулся к Эленор и спросил, нет ли у нее каких связей в Госдепартаменте. Она отрицательно покачала головой.
«Военная разведка, ЦРУ, что-нибудь в этом роде», — настаивал Босх. «Кто-нибудь, имеющий доступ к засекреченным компьютерным файлам?» Она на минутку задумалась, потом сказала.
«Ну, есть один человек на том этаже, где офисы Госдепа. Я немного знаю его со времен службы в Вашингтоне. А в чем дело, Гарри?»
«Можешь ты ему позвонить и попросить об услуге?»
«Он не станет разговаривать по телефону. О делах, во всяком случае. Нам придется просто к нему сходить».
Босх поднялся, уже по выходе из комнаты. Пока они ждали лифт, он рассказал ей о Бине, о его звании и о том, что он покинул Вьетнам в один день с Медоузом. Лифт открылся, они вошли, и Эленор нажала кнопку с цифрой 7. Они были одни.
«Значит, ты все время знала, что за мной следят?» — сказал Босх. «Люди из СВР».
«Да, я их заметила».
«Но ты знала это еще раньше, верно?»
«А это имеет значение?»
«Думаю, да». «Почему ты мне не сказала?»
Она не сразу ответила. Лифт остановился.
«Я не знаю», — сказала она.
«Извини.
Я не сделала этого вначале, а потом, когда хотела сказать, то уже не смогла. Я подумала, что это все испортит. Хотя, как я понимаю, уже испортила».
«Почему ты не сказала вначале, Эленор? Потому что все равно оставался вопрос, можно ли мне доверять?»
Она упиралась взглядом в угол лифта, в полосу из нержавеющей стали.
«Поначалу, да, у нас не было уверенности в тебе. Я не стану лгать.
А сейчас?»
Дверь открылась на 7-м этаже. Эленор вышла из лифта, успев бросить.
«Но ведь ты все еще здесь с нами, не так ли?»
Босх вышел за ней, схватил за руку и остановил. Они подождали, пока двое мужчин в очень похожих серых костюмах пройдут мимо них в лифт.
«Да, я все еще здесь, но ты мне о них не сказала.
Гарри, не могли бы мы поговорить об этом позже?»
«Дело в том, что они видели нас с Шарки».
«Да, я думала об этом».
«Так почему же ничего не сказала, когда я говорил насчет информатора внутри ведомства? Когда спрашивал о том, кому ты говорила о мальчике?»
«Не знаю».
Босх уронил взгляд на свои ботинки. Он чувствовал себя как единственный человек на планете, который не понимает, что происходит.
«Я разговаривал с ними», — сказал он. «Они заявляют, что просто видели нас с ним и больше ничего. Якобы они не стали разнюхивать, в чем тут дело. Сказали, что понятия не имели, кто он такой. В их рапортах не было его имени».
«И ты им веришь?»
«Прежде никогда не верил. Но я не вижу, как они могут быть замешаны в этом деле. Это ни с чем не сообразно. Они просто следят за мной и пытаются собрать какой-то компромат, чтобы меня вышибли. Но они не станут убирать свидетеля. Это бред».
«Может, они снабжают информацией того, кто замешан, и сами того не знают?»
Босх снова подумал о Бирвинге и Паунзе.
«Как одна из возможностей, не исключено. Главное, что где-то в системе действует внутренний шпион. Вот все, что мы знаем. Он может быть как с моей стороны, так и с твоей. Поэтому нам надо быть очень осторожными в том, что мы говорим и что делаем». Он посмотрел ей прямо в глаза и спросил. «Скажи, ты мне веришь?»
Ответ на этот вопрос потребовал у нее долгого времени. Наконец она кивнула.
«Я не могу придумать никакого иного способа объяснить происходящее», — сказала она.